Глава вторая. В приемной первого секретаря райкома партии, несмотря на поздний час, сидело больше десятка человек. На усталых лицах волнение, тревога, удрученность. С болезненной нетерпеливостью поглядывали на кабинетную дверь, за которой шло какое-то тайное совещание. Иван Никитич подошел к немолодой секретарше. Она связывала высокие стопы пухлой папки, взял на ее столе лист бумаги и написал: «В Кахановке найдена бочка с золотом. Два слитка со мной, Кулида». «Передайте первому, немедленно», — тихо попросил секретаршу. Женщина досадливо взяла записку, устало пробежала ее глазами и тут же окатила учителя недоверчиво ошалелым взглядом. «Вы шутите?» — прошептали ее пересохшие губы. «Возможно», — бледно усмехнулся Иван Никитич и кивком головы требовательно указал на дверь кабинета. «А, — догадалась секретарша, — пароль». Подойдя к кабинету, постучалась, дав взглядом понять Ивану Никитичу, что там, в кабинете, сейчас не доверяют даже ей. Щелкнул английский замок, и в приоткрывшуюся дверь выглянул начальник райотдела НКВД, моложавый капитан с седыми висками. Он недовольно взял у секретарши записку, прочитал ее, затем прочитал еще и, бросив горячий быстрый взгляд на учителя, сказал: «Заходите, товарищ Кулида». В кабинете, кроме капитана, Иван Никитич увидел первого секретаря райкома Антона Федоровича Карабута и незнакомого подполковника. Антон Карабут, рослый, налитой, широколицый, коричневые глаза смотрели глубоко и спокойно, на высоком лбу с большими залысинами, ни единой морщинки, хотя Карабуту за 40. Одет он в темно-синий военного покроя костюм, на ногах хромовые сапоги. Слушая Ивана Никитича, секретарь не спускал с него внимательных глаз и, кажется, размышлял о чем-то другом. С мальчишеским любопытством рассматривал слитки золота, подкидывал их на ладони, как бы взвешивая. «Никогда еще не щупал своими руками такого богатства!» Со сдержанным восхищением скривил он в улыбке простодушные губы. Затем, указав многозначительным взглядом на Ивана Никитича, спросил у молчаливого подполковника: «Каков, а?» Подполковник сумрачно усмехнулся и согласно кивнул головой. «О чем это они?» – удивился Иван Никитич. «Сколько же там таких гостинцев?» – спросил капитан, рассматривая чеканку на торце слитка. «Вот такая гора!» – Иван Никитич показал рукой. «Не считал. Взял два верхних и к вам». Карабут поднялся из-за стола, подошел к учителю и дружески положил свои крупные руки на его вислые плечи. «Что я вам могу сказать, дорогой товарищ Кулида?» — сердечно заговорил он, любовно глядя в лицо Ивану Никитичу. «Золото мы немедленно заберем, оформим его документами, как вашу находку, и отправим в Киев. В Винницу уже поздно. Сейчас золото как никогда, повторяю, как никогда нужно родине. А такие люди, как вы, еще больше нужны». От счастливого смущения учитель не знал, куда деть глаза. А Карабут между тем продолжал: «Мы намерены поручить вам очень важное и опасное дело. Очень опасное». «Не понимаю вас», — Иван Никитич перевел взгляд на полковника, почему-то полагая, что именно он должен пояснить загадочные слова секретаря райкома. Но Карабут пояснил сам: «Сейчас поймете. Все мы, да и не только мы, останемся в тылу врага для подпольной и партизанской борьбы. Как отнесетесь к тому, если и вас оставим здесь? Только не торопитесь с ответом, подумайте». Иван Никитич раздумывать не стал, согласился. И уже через минуту понял, что обрек себя на испытания куда более тяжелые, чем предполагал. Понял после того, как секретарь райкома позвонил редактору районной газеты: «Товарищ Маяков, — строго спросил Карабут в трубку. — Ты еще успеешь выпустить один номер? — Хорошо. Дай в газете заметку, что учитель Кахановской школы Кулида Иван Никитич решением бюро райкома исключен из партии. Да — Да-да, все может быть. Исключен из партии и привлекается к суду за распространение пораженческих настроений. Будто морозный ветер ворвался в сердце Ивана Никитича. Он сидел на стуле, вытирал платком вспотевшее бледное лицо и горячечным, непонимающим взглядом смотрел на секретаря райкома. «Так надо, дорогой друг!» — грустно улыбнулся ему Антон Карабут, положив телефонную трубку.